Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас. Мы Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
Сегодня у нас в гостях протоиерей Павел Великанов, доцент Московской духовной академии, главный редактор научно-богословского портала богослов.ру, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в городе Сергиев Посад. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Сегодня поговорим о многодетности, ну, по крайней мере, начнем с обсуждения темы многодетности, все ли семьи должны быть многодетными, о том вообще, что такое многодетность в нашем современном мире, я даже думаю, что лучше с этого начинать и от этого отталкиваться. Есть очень разные мнения на сей счет. Часто там приходится слышать, по крайней мере, очень распространенные убеждения, что многодетность прошлого, там, 19 века, 18-го, предшествующих, она была обусловлена все-таки плохим состоянием медицины. И то, что один хотя бы или двое детей должны были выжить. Вот это одна сторона вопроса. С другой стороны, конечно же, есть мнение о том, что Россия – страна с традиционным укладом жизни, с глубокими традициями семейных ценностей. Эти традиции подразумевают большие семьи с большим количеством детей. Ну и дальше очень можно много привести различных примеров, аргументов как за многодетность, так и против. А суть-то в чем на самом деле?
Алексей, у меня к вам встречный вопрос. Вы сейчас смотрите на меня и спрашиваете меня, как кого? Как политика.
Как священника многодетного отца, доцента Московской духовной академии, главного редактора научно-богословского портала, настоятеля Пятницкого.
Я вам буду отвечать как священник. Исходя из собственного какого-то небольшого, очень скромного, личного священнического, пастырского опыта и опыта папаши. Если исходить из этих посылок, то получается следующее. Прежде чем говорить о многодетности или средней детности, или малодетности, надо четко проговорить, а что же такое семья и для чего люди вообще вступают в брак. Если здесь будет понятное объяснение главных целей и главных задач, то, мне кажется, вопрос с многодетностью или эндетностью, он сам по себе отпадет. Так вот, Господь Бог, создав Адама, он не просто так решил, что плохо, неправильно оставаться человеку одному. Поэтому он дает ему в помощники и в друзья равное ему существо, Еву. И, собственно говоря, с этого дается им заповедь. Оставит человек отца своего, матерь свою, и прилепится к жене своей, и будут двое вплоть едину. Речь здесь, конечно, идет не только о, собственно, физической или, точнее, даже сказать, половой близости, а о том, что муж и жена в семье составляют собой некий единый организм. И это, собственно говоря, является смыслом брака, Бога, как Бога учрежденного института. А все остальное является следствием этого. И то, что любящие друг друга вступают в половое общение, то, что от этого полового общения, как правило, чаще всего рождаются дети, это естественное следствие. Нельзя смотреть на брачующихся исключительно как на, простите меня, детопроизводителей. Это неправильно. Точно так же, как нельзя смотреть на человеческую трапезу, как на исключительно на источник получения углеводов, белков, жиров для того, чтобы человек мог иметь достаточную энергию для жизни.
Мне кажется, это неравнозначные примеры.
Знаете, а мне кажется, совершенно равнозначные.
Потому что многие люди смотрят на процесс потребления пищи, они не ходят в дорогие рестораны, они не выбирают себе какие-нибудь продукты повкуснее. Они смотрят, вот действительно, они даже высчитывают по табличкам, сколько белков, жиров и углеводов. И
но это уже особый подход, Алексей. Это уже такое своего рода квазирелигиозное отношение, очень трепетное, такое благоговейное к самому себе и к процессу питания. Это как раз-таки подтверждение, а не опровержение моих слов. Речь идет о другом, о том, что там, где появляется человек, там самые низшие животные инстинкты, они становятся все-таки иными. Все хотят кушать, и собачки, и кошечки, и белочки, и лошадки. Но только человек кушает по-особому. Только человек делает из еды все-таки определенный ритуал. Он превращает еду, совершенно физиологическое действие, в определенную культуру. Почему есть понятие священных трапез? Почему есть такое очевидное для любого христианина священное понятие агапы? Вечери любви, да. Почему входы в трапезные монастыри всегда находятся прямо напротив выхода из храма? Почему общая трапеза в общежительных монастырях является обязательной? Потому что она воспринимается не как удовлетворение потребностей, а как продолжение богослужения. И, собственно говоря, реализация той самой божественной трапезы, того самого общения за престолом, за божественными дарами, ради которого, собственно говоря, существует вся церковь. Я не побоюсь отсюда перейти уже непосредственно к той теме, которую мы сегодня с вами обсуждаем. Так вот, если мы смотрим на человека исключительно как на животное, это одна история. И если мы смотрим на человека все-таки как на человека, значит, даже в области пола у него есть более высокие задачи, нежели чем непосредственное следование животным, естественно, инстинктам. Так вот, если мы заглянем в труды и святых отцов, и богословов, и философов, которые тем или иным образом затрагивали этот вопрос, становится очевидным, что физическая близость, физические отношения в браке – это естественный инструмент и способ реализации гораздо более высоких областей взаимоотношений между людьми. Мне, не помню, где-то некогда встретилась мысль, она какому-то священнику принадлежала, как-то вот мне очень понравилось, что физическая близость без любви, даже если она происходит в браке, она недопустима. То есть нельзя вступать в общение с второй половиной, если между вами нет отношений любви. Потому что это сразу низвергает ту высоту брака, которая нам заповедана, действительно до исключительно плотского, такого физиологического удовлетворения потребностей. Вот. А если мы смотрим на брак как все-таки на священное действие, как на то, в чем человек должен упражняться не только в общении с другим, не только в выстраивании с ним правильных отношений, но и прежде всего через это в выстраивании отношений с Богом, то, конечно, ситуация будет все-таки несколько другой.
Хорошо, отец Павел, а вообще, как по-вашему, откуда в современной России, вот у нас был длинный период, 70 лет советской власти, где понятие о многодетности, ну, практически отсутствовало. Потому что если мы посмотрим на истории крестьянские, ну, колхозные скорее, да, советские, сельские, много детей в этих семьях практически не было. В городских условиях, ну, само собой разумеется. То есть какое-то представление о многодетности, которое есть сейчас, это попытка осознать опыт почти столетней уже давности. Но от того опыта мы сейчас, пожалуй, ничего конкретного заимствовать не можем, потому что это был опыт других людей, с которыми...
Это был опыт другой цивилизации, другого времени и всего другого.
Да.
Но давайте сопоставим обычную современную семью с 5 детьми сегодня и такую же семью с 5 детьми примерно 100 лет тому назад.
Давайте.
Чем они будут отличаться? Ну, как вы думаете сами, чем они будут прежде всего отличаться?
Наверное, тем, что в этой семье будет меньше поколений представлено.
Это первое. Во-первых, в нашей семье, как правило, не будет ни бабушек, ни дедушек. И не только потому, что им жить негде. По елику наши новые молодые родители живут в квартире. И только единицы могут себе позволить какой-нибудь коттедж или хотя бы дом или несколько квартир на одном этаже, на одной площадке. А совершенно по другим причинам. Настолько велика сегодня разница между тем поколением, которое было предыдущим и нынешним, что едва ли какие родители захотят, чтобы их детей активно воспитывали бабушки и дедушки. То есть мы уже сразу отсекаем одну область. Дальше я слушаю вас.
Как? Подождите. Тут я уже хочу возразить, потому что а на кого молодым родителям оставлять своих детей? Вот они живут в маленькой квартире. Пускай она даже не однокомнатная будет, а двух-трёхкомнатная.
Вы усложняете наш вопрос.
Нет.
А я предложил бы все-таки пойти дальше, потому что это не единственное отличие, которое на самом деле очень существенно.
Ну, отличие в образовании, отличие...
Стоп. Отличие в образовании. Что значит отличие в образовании? Дело в том, что сегодня практически каждый ребенок, начиная с дошкольного возраста, будет включен в ту или иную образовательную систему. Это будет система не обязательно детских садов. Это будут различные кружки. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок получил какие-то элементарные, более или менее приличные знания по музыке, вы отдадите своего ребенка в музыкальную школу не в 7 лет и не в 8 лет. Вы его туда начнете водить, это годиков с 5, с 6, особенно если это касается струнных инструментов, потому что для ребенка требуется продолжительный период войти в это пространство, полюбить, научиться и так далее. Итак, с 5 лет наш ребеночек в городе, в многодетной семье, по идее, уже будет чем-то занят, кроме своих обычных ежедневных игр и текущих занятий. 100 лет тому назад едва ли этот ребенок чем-то планировался быть занятым в принципе в таком возрасте.
Ну, с какого-то возраста ему определялись работы в поле где-то там еще. Ну, же страна-то крестьянская была.
Это уже другой вопрос. Соответственно, с самого детского возраста на ребенка смотрели как на будущего труженика, как на работника в семье, которому можно поручать те или иные, по мере его возраста, по мере возможности выполнения им задачи. Сегодня наш ребеночек будет лет эдак до 18-20 находиться в бесконечной смене форм образования, и едва ли даже физически он будет способен к выполнению какой-то ежедневной, постоянной, требующей силы внимания деятельности. Это тоже существенная разница. Дальше идем.
Идем дальше. Условия жизни обсудили, образование обсудили. Возможности для какой-то самореализации.
Нет, Алексей, мы не обсудили условия жизни.
Условия...
Дело в том, что 100 лет тому назад никому в голову бы не пришло, что надо всех своих детей развозить по разным местам, в разные точки, для того, чтобы они получали то образование, занимались теми делами, которые для них наиболее органично подходят. Сегодня, когда мы смотрим на многодетную семью в городе, эта задача становится одной едва ли не самых сложных выполнимых.
Извините, но тогда и не было ни стиральной машинки, ни посудомоечной машинки, ни водопровода, ни газового отопления и так далее и тому подобное. Ну, тогда люди тратили время, чтобы дрова...
Вы прекрасно переводите к следующему вопросу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у нас сегодня в программе «Светлый вечер» протоиерей Павел Великанов, главный редактор портала богослов.ру, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры. Вот мы, прежде чем перейдем к следующему пункту, у меня такой, он, наверное, касается темы многодетности во всех ее аспектах, вопрос. Вот вы сейчас приводите пример благополучных многодетных семей. Неважно, они могут быть невеликого материального достатка, но это все равно в той или иной степени благополучные семьи. А у нас в России все же большинство многодетных семей, вне, причем абсолютно их каких-то религиозных воззрений, да, это семьи неблагополучные.
У тебя статистика есть или это твое представление личное?
Нет, статистика есть. Я, знаешь, могу ее в течение программы найти и запросто выдать.
Мне просто кажется, чтобы говорить глазами, такие вещи, да, нужно какие-то серьезные основания для этого иметь.
Ну, я думаю, что ты прекрасно понимаешь, что
я
это так.
Я готов вас каким-то образом почти помирить, потому что в любом случае, конечно, многодетной семье приходится гораздо сложнее и тяжелее, нежели чем семье с одним или двумя детьми. Тут и статистики не надо. В любом случае. Мы сейчас не рассматриваем тему этическую.
Мне просто кажется, что Алексей, вот утверждение вот Алексея, это тоже следствие какого-то стереотипа, что если многодетный, значит, он дремучий, значит,
нет, дети... Нет, у меня никакого стереотипа. У меня...
А откуда тогда?
Я еще раз говорю, что отец Павел приводит примеры благополучных, многодетных, хороших, прекрасных семей. Они могут быть не очень богатыми, но у них все более-менее неплохо в жизни. Да?
Алексей, вы хотите сказать, утверждаю ли я, что не может быть семей неблагополучных, в которых большое количество детей, и, всех, и всем там плохо, и утверждаю, что может быть. Тут сразу возникает вопрос, а что значит благополучная или неблагополучная семья? Мне вот как хотелось бы от вас, Алексей, услышать ваше понимание благополучности и неблагополучности. У ребенка, у каждого взрослого ребенка в многодетной семье есть iPhone. Это благополучная семья или неблагополучная семья?
Там же помимо iPhone еще очень много характеристик.
А вот давайте опишем эти характеристики.
Вот смотрите, просто вот по тому, что уже сказано. Вы говорите, что детей надо развозить в разные места, разные кружки, на разные занятия. А я вам говорю, что у нас очень много примеров семей, где семьи неполные, есть только мама чаще всего и бабушка, и 12 детей, ну, 12 нет, я, конечно, хватил, 5 детей, которые не занимаются ни в каком кружке, а которые чаще всего предоставлены сами себе и живут на улице, во дворе. Вы же сами прекрасно эти примеры знаете. Ну, просто даже как священник вам же приходят люди наверняка с такими проблемами.
А бывает единственный ребенок семьи тоже живет на улице во дворе.
Бывает, конечно, бывает.
Друзья мои, о чем мы спорим?
А мы не спорим?
Я не могу.
Я вообще должен сейчас статистику искать.
Какие критерии благополучия с твоей точки зрения?
Да, вот что такое благополучная семья? Мне кажется, на самом деле есть только один единственный критерий. Это состояние самих детей. Вот если дети счастливы в этой семье, эта семья благополучная. Пусть этих кружков нет, но не делают кружки ребенка счастливыми или несчастными. Пусть они живут в более стесненных условиях, нежели чем живем, например, мы с вами. Но это тоже... Ребенок через эти все вещи, поверьте, переступает, он про них даже не помнит. Вы можете вспомнить одежду, в которую вы ходили, когда вам было 5 лет. Я, например, совершенно не помню.
А я помню.
И я очень хорошо помню,
что... Я помню эти ужасные колготки.
А я комбинезончик помню.
Что было настолько безразлично. Вот. Ну, еще, конечно, от ребенка тоже зависит. Есть дети, которые как-то внимательно относятся к этому.
А
есть кому
из наших ровесников не застегивали эту цигейковую шубу на шее?
А вот у меня не было цигейковой шубы.
Вот. Ну, у вас была при этом благополучная семья все равно.
Ну, была обычная, самая стандартная семья, среднестатистическая, без каких бы то ни было особенностей. Вот, поэтому я бы шел от детей. Вот дети счастливы, у них глаза светятся радостью.
Около 60% любят. Многодетных семей проживают в жилье без удобств, где нет центрального отопления.
Алексей, ну и что?
Ну и что, подожди.
И что?
Нет. Алексей, ты как журналист должен понимать, что разница между неблагополучной семьей
я понимаю.
И да,
отсутствием теплого унитаза.
Это пропасть просто, это бездна, да?
Я еще раз повторюсь, что с моей точки зрения самое главное – это ощущение ребенка в семье, если ребенок чувствует себя любимым, если он чувствует, что им дорожат, о нем заботятся, ему проявляют внимание. Это основной источник его радости, а вовсе не какие-то материальные блага, линейка которых может быть очень разной. Мы прекрасно знаем, что и в семьях с достатком, и с одним ребенком он может быть глубоко несчастен, просто потому что он не ощущает на себе родительского внимания, теплоты и любви. А все остальное у него есть. И он из-за этого будет потом бунтовать, он будет требовать какого-то особого внимания к себе. Короче говоря, вот эта недолюбленность, она напрямую никак не коррелирует с материальным достатком. Другое дело, если многодетная семья, она находится уже за чертой выживания, она находится за чертой бедности, когда ей просто требуется постоянная изнурительная работа, чтобы хотя бы не умереть, да, конечно, это беда. Конечно, в такой семье едва ли будет ребенок особо счастлив, потому что его родители не будут иметь минимального необходимого времени для того, чтобы им заниматься, какое-то внимание ему уделять. Но это немножко другая. Вот это, я согласен, вот такая семья, это будет семья, с моей точки зрения, уже неблагополучная. Но это не отсутствие теплого туалета.
А вот вы говорите, что внимание родительское и любовь, которая уделяется ребенку, совершенно не коррелируется с материальным достатком. А с количеством детей это как-то коррелируется?
Вы знаете, очень непростой вопрос. Почему? Потому что теоретически, когда в семье немного детей, 1-2, им уделять внимание в абсолютном неком измерении, конечно, проще. Больше внимания уделять проще. Но равнопропорционально этому мы лишаем их возможности коммуникации друг с другом. То есть два ребенка в семье – это всегда соревнование. И это всегда соревнование прежде всего за родителей. Это всегда перетягивание каната. Три ребенка в семье – уже более устойчивое состояние, поскольку... Ну, а дальше, естественно, опять-таки начинается в той или иной мере перетягивание каната, потому что большее число детей, как правило, ну, тоже не остается само по себе. Они начинают объединяться в мини-группы. Вот, и опять-таки процесс начинается в том же направлении. Но там, где в семье больше, чем двое детей, между ними уже выстраиваются другие отношения. Они учатся жить в таком микросоциуме. Я думаю, это может быть вполне нормальным замещением того недостатка родительской любви, которая может в этой семье быть. С другой стороны, а что значит достаточно внимания или недостаточно? Я уверен, что семьи, в которых действительно царит любовь мужа к жене, и где мать и отец на самом деле любят своих детей, им не надо часами уделять внимание своим детям, чтобы дети почувствовали, что их любят. Для этого иногда, поверьте, достаточно бывает нескольких даже секунд или минут. И ребенку от вас больше ничего не надо. Он сам себя найдет, чем занять, чем развивать, и все будет у него хорошо. И вы можете часами с ним сидеть, читать книжку, но если между вами и им отношения доверия, любви, преданность, они не выстроены, да вы хоть месяц зачитаетесь этой книжкой, ничего лучше не станет. Это немножко не прямо пропорциональные вещи. Поэтому я могу с полной ответственностью заявить, что в семье, в которой много детей, нельзя исключать как возможности отсутствия достаточного внимания, так и возможности избытка внимания к детям и достаточных оснований, чтобы они были вполне счастливы и долюблены.
Давайте вернемся через минуту. Напомню, что Лиза Горская, Алексей Пичугин, протоиерей Павел Великанов, доцент Московской духовной академии, главный редактор портала богослов.ру, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры, сегодня в гостях у программы «Светлый вечер».
«Светлый вечер» на радио «Вера».